и теперь они хотят выбрать того в гетманы, чтоб опять своевольничать», — говорил он. Беневский торжествовал. Он пустил черную кошку между гетманом и полковниками, и чтобы еще больше раздражить Хмельницкого и выведать все нужное, стал говорить. «А полковники, пан гетман, все зло складывают на тебя. Говорят, что и Серко, и Апостол, и Цицура, и Пушкарь из-за тебя возмутились. Говорят, что ваша милость и Брюховецкого счастью казны отправил к царю московскому, и Самченко, твой родной дядя, по твоему внушению поднял бунт в Переславле». Бедный Хмельницкий совсем растерялся. Стал оправдываться, в ином признавался, наконец стал умолять искусителя. «Будь отцом, советником, ходатаем у короля и королевы. Клянусь, что буду следовать твоим советам, не буду слушать злых речей». Беневский, разумеется, прежде всего присоветовал не покидать гетманство. Потом, так как Юрий по молодости и нездоровью нуждался в помощнике, Беневский присоветовал ему взять на писарство Тетерю, чем приобретет доверенность короля и республики, потому что настоящий писарь Семен Глуховский предан царю и царем поставлен. Хмельницкий на все согласился, требуя одного, чтобы Беневский оставался ему другом и добрым советником. 10 ноября собралась Рада из одной старшины на дворе гетманском. Беневский начал первый говорить. Объявил, что ни одно из царских распоряжений не может иметь больше силы, и от имени королевского вручил булаву Хмельницкому при всеобщем восторге, как будто бы никогда не думали ни о ком другом. Но к вечеру торжество Беневского было нарушено. Ему дали знать, что чернь бунтует. Зачем Рада была в избе не по старине? Подозревает тут злой умысел против войска. Беневский послал сказать гетману, чтобы на другой день созвал черную Раду, и на ней снова принял от него булаву. Хмельницкому не хотелось созывать черни. «Если пан воевода, — отвечал он, — хочет черной Рады, да еще во время ярмарки, то пусть знает, что погубит и себя, и меня, и полковников, и учинит смуту большую. Новый посланец от воеводы гетману, напрасно беспокоишься. Если не будет черной Рады, то все равно, что ничего». Ни один Хмельницкий, все старшие казаки, все домашние Беневского были против черной Рады. Но воевода был непреклонен, и Хмельницкий, раскаиваясь, что обещал его слушаться, велел повестить Раду. 11 ноября площадь у церкви Святого Спаса шумела глухим шумом. Стояло 1020 черни, а гетманский двор был на заперти. Там тихо сидели перетрусившие полковники и гетман, дожидались, пока приедет на Раду Беневский. Что-то будет, как-то примет его чернь. И вот толпы расколыхались. Едет воевода, сходит с лошади, садится на скамью, озирается. «Где же пан гетман?» В ответ раздался крик. «Ваша милость на месте королевском. Пошлешь за гетманом и должен прийти». Беневский послал. И гетман явился с полковниками. Без шапки, кланяясь на все стороны, вошел он в круг, положил шапку наземь, на шапку булаву, знак, что слагает с себя гетманство. Но вот он начинает говорить. «По Божьей, по вашей воле возвратились мы к пану прирожденному, и чтоб не оставалось больше между нами московских распорядков, король, его милость, прислал комиссара своего. Он введет между нами порядок». С смолк Хмельницкий, не владевший даром слова. И начал широкую речь Беневский об отеческом милосердии короля. Кончил тем, что король прощает все их вины. В ответ раздались крики. «Благодарим Бога и короля! Это все старшие нас обманывали для своего лакомства. Если теперь кто вздумает бунтовать против короля, того сами побьем, не пощадим и отца родного». Когда поустали кричать, Беневский подошел к булаве, поднял ее и от королевского имени передал Хмельницкому. Тут же носач объявлен был обозным. Раздались новые крики в честь Хмельницкого, и толпы двинулись в церковь присягать королю. Вечером гетманский дом заблистал яркими огнями, гремели пушки, шел роскошный польский пир. Подпившие казаки особенно расхваливали королеву, только и слышалось «Мать наша!». На другой день новая рада. Читали годяцкие привилегии войску запорожскому. Все были очень довольны и ругали Выговского. «Если бы он такой и такой прочел нам эти привилеи, то ничего бы дурного не случилось». На третьей раде отдана была печать войсковая Тетере. Новый писарь – это наш старый знакомый. Мы видели его в Москве, слышали, какую великолепную речь он говорил царю Алексею Михайловичу, как ставил его выше святого Владимира. Слышали, как потом он рассказывал о непорядках малороссийских и как проговорился, что некоторые из его земляков желают непосредственно зависеть от царского величества. И теперь Тетеря начал рассказывать, как он был в Москве, но не повторил своей приветственной речи и своих разговоров с думными людьми. Он рассказывал казакам, какие страшные замыслы против Малороссии питает царь. Он все это проведал, будучи в Москве. Оратор произвел сильное впечатление на слушателей. «Не дай нам, Боже, мыслить о царе, ни о бунтах», — говорили казаки. Они глубоко были тронуты. Мудр, добродетелен, велик явился перед ними пан-писарь Тетеря. Так безукоризненно, так свято ведший себя в Москве. «Пан-писарь», — говорили они, — «будь милостив, учи гетмана уму-разуму, ведь он молоденький еще. Поручаем его тебе». Поручаем тебе жен, детей, именье наше. В то время как в Корсуне происходили эти чувствительные сцены, в то время как в здешней соборной церкви казаки присягали королю, на другой стороне Днепра, в Переславле, также толпился народ в соборной церкви. Дядя Хмельницкого, полковник Яким Самко, вместе с казаками, горожанами и духовенством клялся умирать за великого государя, за церкви Божьей, за веру православную, а городов малороссийских врагам не сдавать, против неприятелей стоять и отпор давать. Получив от племянника грамоту с увещанием покориться королю, Самко отвечал: «Я с вашей милостью, приятелем своим, свойства не разрываю. Только удивляюсь, что ваша милость, веры своей не поддержав, разрываешь свойства наши с православием. Ты пишешь, что король видит руку промысла в беде, случившейся с Шереметьевым. Правда, что Бог всем управляет, сокрушает и милует, немощных сильными делает, но надобно знать, что счастье и что грех. Потому что счастье изменчиво. Я не изменник потому только, что не хочу ляхам сдаться. Я знаю и вижу приязнь ляцкую и татарскую. Ваша милость, человек еще молодой, Не знаешь, что делалось в прошлых годах над казацкими головами, а царское величество никаких поборов не требует. И начавший войну с королем, здоровья своего не жалеет. Мы теперь должны немощных немощь носить, а не себе угождать. Лучше с добрыми делами умереть, нежели дурно жить». Пишите, что царское величество никакой помощи к нам не присылает. Верь, ваша милость, что есть у нас царские люди и будут, а если б даже их и не было, то его воля, государева, а мы будем обороняться от наступающих на нас врагов, пока сил станет. Помни пример Шереметьева, который, хотя и сдался, однако мало хорошего получил. Вопреки присяге сенаторской, со всем войском в неволю татарскую пошел. Видя, что сделалось Шереметьевым и Цецурою, хотя умру, а на прелести вашей не сдамся. Выбранный наказным гетманом Самко в начале декабря прислал сказать в Москву о своей верности и что боярин Шереметьев выдал войско запорожское, при нем бывшее, в неволю татарам. Ему, разумеется, отвечали, что во всем виноват Хмельницкий, а не Шереметьев. Запорожье также было за царя. Запорожье, пустившее от себя отпрыск. Лихой казак Серко, с которым так часто будем встречаться впоследствии, составил свою особую дружину и действовал самостоятельно. Вскоре после Чудновского дела прискакал в Москву запорожский кошевой Иван Брюховецкий и объявил: «Мир с поляками Хмельницкий заключил по наговору тех, которым от короля дана честь – Носача, Лесницкого, Гуленицкого». У гетмана наперед была ли о том мысль или нет, не знаю, только гетман шел в сход к Шереметьеву не на то место, где ближе, и ставился не там, где надобно. Пришедший в слободище от боярина за 3 мили, стоял 3 дня, а к боярину в сход не шел. Как на кадачке, на раде, был договор у гетмана с боярином. Тут впервые изменили по вымыслу Выговского. Уговорились, что боярину идти наперед, тогда как довелось идти наперед черкасским полкам, а гетману быть с боярином, от него не отставать. Яким Самко царскому величеству верен ли, про то я не знаю, а гетману Юрию Хмельницкому он дядя родной. Только ему, Самко, не друг Иван Выговский. И прежде он от Выговского отбегал и жил на Дону, а в войске при нем жить не смел. Василий Золотаренко царскому величеству верен, и Семен Писарь верен. Только разве помешает ему то, что он теперь женился на Дорошенковой сестре? Чтобы разузнать, в каком действительно состоянии находятся дела в Малороссии, кто верен и кто нет, кто кому дядя и кто кому зять, и как это родство и свойство мешает верности, отправился стрелецкий голова Иван Полтев. Приехавший в Нежин 29 декабря, Полтев прежде всего повидался с тамошним царским воеводой князем Семеном Шаховским и спросил его: «Нежинский полковник Василий Золотаренко великому государю верен ли? К нему, воеводе, советен ли? Сколько при нем казаков? В казаках и мещанах нет ли какой шатости? И Василию Золотаренко они послушны ли?» «Золотаренко великому государю верен», — отвечал Шаховской, — «со мною советен. Казаков при нем 1010, между немногими казаками и мещанами была шатость». На другой день к Золотаренку явился сотник города Девицы Демид Рогоза с изветом на казака Тараса Незная, который говорил при многих людях: «Полковник Золотаренко хочет быть под московским царем, а мы хотим быть у польского короля при Юрии Хмельницком». Незная схватили, привели к полковнику. И когда казак повинился, Золотаренко велел собрать раду. На раде приговорили казнить, не зная за такие речи, и приговор был исполнен. Полтев объявил Золотаренку, что великий государь все войско запорожское этой стороны Днепра пожаловал, гетмана избрать позволил, кого войском изберут. «Ты бы, полковник, — продолжал Полтев, — согласился с гетманом наказным Якимом Самком и с другими полковниками, которые великому государю верны и с войском запорожским и чернью, и выбрали бы гетмана, царского величества бояре, и воеводы с войском к нам будут ли?» — спросил Золотаренко. «Когда царские ратные люди в Нежине будут, то Украина всего Нежинского полка будет крепка. Мы великому государю верно служить рады». «В Севске, — отвечал Полтев, — будет боярин Петр Михайлович Салтыков с конными и пешими людьми, а в пути в Леокольничий князь Иван Лобанов Ростовский». Золотаренко обрадовался и сказал: «Если б царские воеводы пришли ко мне в Нежин скоро, то Украина по сю сторону Днепра была бы цела, неприятелей всех бы выбили за Днепр. Если же воеводы ко мне скоро не придут, то Киеву и Переславлю из Нежина проезду не будет. Стоят крепко, и великому государю верно служат только Нежинские да Черниговские полки. Если же этих полков не будет, то и Переславский полк не устоит». Московские воеводы скоро прийти не могли после недавних несчастий. А уже 2 января 1661 года заднепровские черкасы с поляками приступили к Козельцу. Они были отбиты с уроном, но Золотаренко ждал гостей к себе и сказал Полтеву: «Теперь нам гетмана выбирать некогда, наступают со всех сторон неприятели». Действительно, 6 января враги явились под Нежином, ворвались в посад и завязали бой с неженцами. На бою взят был татарин, который объявил, что послал их Хмельницкий из Чигирина для проведывания, есть ли на восточной стороне Днепра царские ратные люди. И черкасы с горожанами хотят ли здесь великому государю верно служить, или хотят поддаться польскому королю. Если царских ратных людей нет, то он с заднепровскими казаками, татарами и поляками пойдет под Переславль, Нежин и Чернигов. Скоро к нему придут из Крыма татары, охочие люди, пока еще Днепр стоит». Услыхав эти вести, Золотаренко сказал Полтеву: «Оставайтесь здесь, в Переславль тебе ехать нельзя через неприятелей». И прибавил прежнее: «О гетманском избрании теперь нечего думать. Наступают ляхи и татары». 10 января поляки опять приступили к Козельцу и опять были отбиты. Верные черкасы начали наступательные действия и бились с поляками под Остром, а 30 января и 2, 4 и 6 февраля приходили поляки и татары под Нежин и бились с его жителями, но без успеха. С другой стороны, князь Иван Андреевич Хованский в феврале под Друёю разбил и взял в плен изменившего государю полковника Лисовского. Скоро пришла весть, что поляки с Чернецким и татары ушли за Днепр, оставя на восточной стороне татар с 1000 человек, да поляков 2 полка. В апреле приехали в Москву посланцы от Самка и объявили, что ляхов на восточной стороне Днепра нигде нет. Дороги Киеву, Нежину и другим местам чисты. Немногие ляхи, которые были в Триполи, Оржищеве и у Белой церкви, все отступили в коронные города. Остались больные. И тех около Белой церкви черкасы тайно всех побили. Татар также нигде нет. Полки Лубенский, Миргородский, Прилуцкий, Полтавский великому государю добили челом. Не сдаются только остряне. Серков Запорожье великому государю служит верно.